Здравствуйте. В эфире очередная программа, посвященная обсуждению книги доктора Лайтмана, говорящей о корнях еврейского народа, о корнях антисемитизма и о решении, которое становится все более и более насущным. Доктор Лайтман, мы говорили в прошлых программах о том, как возникло различие между Израилем и другими народами, и как возникла ненависть к Израилю, как возникло христианство, ислам. И в течение сотен лет с того времени возникновения христианства или ислама, антисемитизм облачался в разные одежды. И очень интересно читать то, что пишут об этом историки. Они сами пишут это, мы видим хронологическую последовательность. В это время нас ненавидели из-за этого, а в это время из-за этого. Но это не важно. В конце концов, мы остаемся. И каждый раз евреи думают, что если мы сделаем так, это решит проблему. Если мы перестанем быть евреями, это решит проблему. Мы перестанем выполнять заповеди, если... или ассимилируемся, или вернемся в Израиль, решит проблему. Но проблемы не решились. И не нашли причину ненависти к евреям. Как такое происходит? Почему это... И они просто говорят об этом. Евреи, которые стараются убежать от антисемитизма, они говорят, что одни и те же антисемиты приходят с разными претензиями. Сегодня очень популярно ненавидеть государство Израиль. До того ненавидели евреев за кровавые наветы, и есть другие причины. Но антисемитизм не уходит с повестки дня. Да, потому что корень антисемитизма находится выше этого мира. Корень находится глубоко-глубоко в природе, и ты не можешь его извлечь, если ты не исследуешь жизнь. То есть я бы сказал так, что это явление, как в законе физики, не менее того. Я бы сказал гораздо более того. Это универсальное явление, которое не меняется с течением лет, не уходит с исторической повестки. В физике, если ты покидаешь Землю, у тебя есть другие законы. Если бы земной шар вращался с другой скоростью или еще что-то было бы во Вселенной, то были бы наши законы физики, химии, биологии, зоологии. Все изменились бы под воздействием разных внешних явлений, влияний, воздействий. Но антисемитизм не исчез бы. Это влияние природы особенной на человечество, которое очень глубоко, гораздо глубже, чем все остальные. Оно исходит из очень высокого и глубокого корня самого бытия высшей силы, я бы сказал, или можно сказать, программа, которая заложена в природе, в развитии. И мы видим, что это не зависит от меры развития человечества. Сегодня люди верят или не верят в высшую силу, это не важно. Люди очень развиты в науке, в культуре, не важно. Они не менее антисемиты, чем варвары несколько тысяч лет назад. На самом деле, я думал по-другому. Мне кажется, я слышал, что вы сказали, что именно те развитые народы, в них раскрывается антисемитизм не меньше, и даже более жестокий, я бы сказал. Да, как в Германии 100 лет тому назад, разумеется. Почему так? Потому что, когда чем более ты развит, у тебя есть гораздо больше точек соприкосновения с евреями, и ты чувствуешь гораздо больше причин внешних, независимых от ненависти, потому что внутреннюю причину ты не можешь увидеть. Внутренняя причина скрыта, ты не знаешь почему. Но ты начинаешь связывать внутреннюю причину с, как бы, с внешними последствиями. А, они украли у нас что-то, убили Христа, не сделали какие-то вещи, проливают кровь, неважно что. Они нас обманывают за кулисами, властвуют в мире, протоколы сионских мудрецов и так далее. То есть облачают это в понятные всем вещи. Поэтому именно развитые чувствуют, что у них есть больше причин для ненависти. Есть страны, антидефамационная лига распространила исследование, что об антисемитизме в Северной Корее. В Северной Корее вообще нет евреев. И там никогда не было антисемитизма. Кажется, что сегодня, не знаю, связано ли это с развитием, но сегодня там вдруг есть антисемитизм. Там нет евреев. Там нет точек контакта с евреями. Нужно послать несколько. Не нужно, уже есть антисемитизм даже без евреев. Так как там, если даже нет евреев, то же самое в Малайзии, была напечатана книга, не помню, где это, неважно. Потом найдем, я прочитаю. Эта книга пишет о Малайзии. Там антисемитизм — это заложен в саму структуру власти. Властители говорят о том, что иудеи и Израиль, у них это напрямую связано, вызывают так-то и так-то, и такие-то вещи, делают так-то. И против Малайзии там нет ни одного еврея. Кроме того, там абсолютно мизерное количество. Но антисемитизм заложен в системе воспитания, образования. Два вопроса. Первый. Как происходит такая вещь, даже есть нет точек соприкосновения с евреями, есть антисемитизм. Второе, как с ним справляться? Вопрос, должны ли мы с ним справляться? Должны ли мы с этим бороться? Ну, перейдем к первому вопросу. Как мы можем справиться и как такое возникает явление? Это явление возникает поскольку сегодня в мире, в особенности в 20 веке, существует два подхода к жизни, пока что. Подход потребительский, капиталистический, подход Немрода. Понимаешь, что это Немрод из того древнего Вавилона. И иной подход. Подход, даже если народ Израиля ее не понимает, не чувствует и не реализует, но она присуща ему. Это подход интегральный, подход альтруистический, подход, где все равны, и все, в конце концов, должны прийти к такому соединению между собой, где раскрывают высшую силу, приподнимаются над уровнем, до уровня высшей природы. Роберт Фулворд, журналист, который исследовал этот вопрос в Малайзии и описал это явление. Да, известная вещь. Есть несколько в Азии стран, которые принимают это как государственную политику. Мне кажется, и в Индонезии тоже. Да. Такие очень радикальные страны. Хотя никогда у нас не было связи с ним, ничего. Но он пишет об этом. Никогда не было в Малайзии конфликта с Израилем, но правительство поощряет граждан ненавидеть Израиль, ненавидеть евреев. И хотя считанное количество малазийцев вообще встречалось с евреями, и там есть очень немногочисленная еврейская община, но все-таки Малайзия стала примером, который называется антисемитизм без евреев. Малайзия, Индонезия, Южная Корея, мы видим это. Мы думали, что Азия вообще они не знают, и... но вот так оно и есть. Что могу сказать? Это заложено в природе. Нам понятно, что это средняя линия против правой и левой линии. Мы не можем от этого убежать. И обе эти линии, правая и левая, они... сегодня раскрывает себя вся наша цивилизация, еще, прошу прощения, может быть, я сделаю по-другому. Наша цивилизация начала развиваться со времен Немрода, и до сегодняшнего дня это капиталистическая цивилизация. На основе эгоизма, да, на основе эгоизма. Основано на эгоизме и на использовании его. Кто больше эгоист, более сильнейший побеждает и властвует. Вместе с тем, наше отношение к эгоизму и к тому, чтобы подняться над эгоизмом, мы видим, что оно... обратно капиталистическому. Капиталистический подход и наш подход называется альтруистическим или подходом на Кикабала. Это два параллельных подхода, и так они развиваются на протяжении времени. Наш подход существовал в чистом виде, до разрушения второго храма. Мы говорили об этом в одной из наших передач. И с момента разрушения второго храма и далее этот подход был забыт народом Израиля, поскольку народ потерял связь с силой отдачи через... когда он ощущал высшую силу, систему, управляющую миром, этот народ спустился до уровня, который называется иудаизм. То есть вместо того, чтобы развивать отношение отдачи, любви к ближнему, возлюби ближнего, как себя, народ начал соблюдать только материальное действие. Объясните, что вы имеете в виду, когда вы говорите иудаизм, и как вы это определяете, как спуск, как религию. Вы сказали, спустился до уровня иудаизма. Да, до уровня религии. И это выполнение разных действий, обычаев, я бы сказал, назвал бы их. Это то, что осталось от народа. Это относится к изгнанию, когда мы отказались от возлюби ближнего, как себя, и тогда мы вышли из науки Авраама, отказались, отдалились от методики Авраама, и спустились только к материальному выполнению. Вместо того, чтобы соотносить с высшей силой, с высшим миром, мы принимаем в расчет нижнюю силу в нижнем мире. Тут требуется разъяснение, потому что еврей — это понятие, существовавшее до разрушения храма. Еврей — понятие существовало со времени Авраама, который называется первый еврей, потому что призывал к единству, еврей, к единству народа, хотя он не упоминается как иудей, он называет еврей. Неважно, от него далее. И истинный иудаизм, то есть выполнявшие, существовали до времени Раби Акива, который призывал всех соблюдать принцип возлюби ближнего. Но, к сожалению, не получилось. То есть то, что осталось после второго храма, это не истинный иудаизм, а религия. Для того, чтобы разделить, нужно дать название. Остались Остались люди, которые понимали и чувствовали это, мудрецы в течение поколений. Но основная масса народа упала. Это называется разрушение. Разрушение — это не то, что ломаются камни в храме. Это мы начали ненавидеть друг друга. Начали чувствовать вместо хорошего отношения, вместо соединения друг с другом, начали чувствовать конкуренцию, ненависть, зависть. Напрасно ненависть, все мудрецы пишут. Да. И тогда начали, вместо того, чтобы исправлять сердце и относиться ко всему народу так, как к себе, каждый начал заботиться о себе и начался иудаизм, который до сегодняшнего дня внешне существует. Когда начали это делать, сразу же начали приходить разные другие народы и над нами властвовать, потому что у нас не было защитной силы. Если бы мы были вместе, никто бы нами не смог овладеть. То есть та любовь, которая была среди Израиля, да, она бы нас охраняла. Это то, что нас держало не только вместе духовно, вместе физически. Да. И с тех пор мы вышли в изгнание. То есть нас выбросили в изгнание. И так мы и находимся. У народов мира развивалась религия. Мы, наша религия, также называемся религия. Мы занимаемся разными физическими действиями. Даже написано «возлюби ближнего, как себя». Никто не может выполнять, мы даже не знаем, что это такое. Поколение деградирует, и сегодня, если вопрос религии в мире снижается, то это не имеет отношения к ненависти по отношению к евреям, потому что даже если бы религии исчезли, ненависть там останется, потому что это ненависть, которая возникла еще в Древнем Вавилоне. Об этом я спрашивал, поскольку мы видим, что антисемитизм принимал разные формы. В эпоху нацистов это вообще не было, не было религиозной почвы, научную, сейчас политическую. То есть всегда будут отговорки. А ненависть остается. И здесь мы подходим к нашим дням. Я не хочу здесь делать историческую, показывать ретроспективу, как евреи были, их изгоняли с места на место, изгнали из Испании, Франции, Германии. Я тоже не хочу вдаваться в историю, но есть явления, которые мы могли бы объяснить. Мы видим, что это идет волнами. Есть всплеск, потом одна волна — это испанское изгнание, затем Англия, Франция, нацистская Германия — самая большая волна. Почему это идет так волнами? И амплитуда усиливается. Но почему эти волны? Потому что эти процессы мы можем проверить и увидеть, что они подобают законам природы. Это в законе природы, что все идет волнами. Это как синусоида. Да, волна. Волна всегда есть. Поднимается, опускается. Но сейчас происходит то, что мы уже не находимся на волне. Тоже ты можешь сказать, у нас было время спокойное после Второй мировой войны. И уже начинается за последние 10 лет вновь волна антисемитизма. Кстати, он существовал только так, не выделялся. А сейчас выходит. Но дело в том, что мы сейчас пришли к общему кризису. Мы пришли к состоянию, когда Вавилон, хотя люди не чувствуют этого, не понимают этого, и где они видят связь с Вавилоном, который существовал 3500 лет назад. Это не важно, но мы сейчас находимся в том же месте, это Вавилон, на поверхности Земли, и этот Вавилон — это разбитый Вавилон, который потерял направление. И сегодня все правители мира, которые вместе называются Немрод, они все опускают руки и говорят. То есть это то, что происходит. Опускают руки и говорят, мы не знаем, как дальше развиваться. Мы не знаем, куда идти. Ошиблись, мы просто не знаем, что делать. То есть тот Немрод и те идолы. Вы говорите, что Немрод — это некое понятие. Да, конечно, понятие. Те идолы, которые построил Терах, сейчас они сами разбиваются. Это идолы силы, идолы развития, идолы Древнего Рима, доблести, геройства. Это идолы Древней Греции, науки, мудрости, философии. Все кончилось. Есть кризис философии уже давно, и в науке. В науках мы просто растворяемся. И существуем так. И тогда сила природы, которая осталась, это средняя линия, о которой мы говорили, что это методика Авраама, которая уже не существует и в Израиле, не существует, но существует только у тех, кто придерживается науки Каббала. Потому что наука Каббала, вопреки разрушению, вопреки изгнаниям, вопреки тому, что весь народ уже вообще потерял представление о том, что такое возлюби ближнего, внутри него красная линия продолжалась из поколения в поколение до наших дней, когда всегда были в поколениях каббалисты, которые были, которые соблюдали это правило, выполняли его. Маленькая группа всегда была скрытая в народе Израиля. И она сейчас заявляет о себе и открывает всему миру науку Каббала, методику исправления, методику единства. С помощью нее можно прийти к возлюби ближнего как себя. А сегодня это более понятно нам всем, и евреям, и народам мира, что эта методика ведет нас к балансу со всей природой, к реализации правильной. И сегодня это остается единственная методика, которая может спасти человечество от большого кризиса. Если народ Израиля выполняет эту методику, он показывает всем, что можно получить, реализуя эту методику. И тем самым он выполняет большую заповедь, предписание, быть светом для народов. Можете объяснить это еще раз, что такое свет для народов? Свет для народов — это показать всем народам мира, что объединение в каждом народе и всего человечества ведет нас к уровню благоденствия совершенно новому. Все, что мы прошли и сейчас находимся в общем кризисе, все это только как причина вступления перед большим подъемом. И чтобы подняться, нам нужно объединить себя, связанные мы в братской любви сможем. С этим народ Израиля должен выйти ко всему миру. Во-первых, он должен сам это показать. И есть группа, которая является следствием всей этой красной нити. Красная нить — такой нить каббалистов. Да. И эта группа должна выйти к народу Израиля и рассказать о миссии, о цели, о реализации, и обучить их, и стать затем учителями всему миру. Это называется «Свет народом». Учить, что объединение — объединение. У меня осталось много вопросов. Мы затронем их в следующей передаче, потому что объединение — это очень хорошо, но, как мы знаем, мы уже это пытались сделать в разных формах. Как только начнешь объяснять народам мира, увидишь, что они готовы слушать. Ничто хотят принимать. В твою сторону не хотят смотреть. Начнешь говорить так, раз, посмотрят. В следующей программе мы начнем говорить. Мы говорим об объединении с народами мира и о том, как мы сами объединяемся. Этому мы тоже должны учиться. Спасибо большое, доктор Лайтман. Очень-очень интересно. Я чувствую, что мы приближаемся к решению, практическому, которое можно выполнять, и поговорим о его реализации на следующих передачах. Пока что всего наилучшего. До свидания.